Друзья, здравствуйте. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами это час студии, проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 14 июля. Сегодня говорим вот о чем. Как украинские зенитчики не дают ланцетам и орланам достигать своих целей? Луганское подполье провело акцию под носом оккупантов. И мы изучили самый полный список западных деталей, которые попали в российскую военную технику. Представитель Минобороны США Дуглас Симс заявил сегодня, что ВСУ продвигаются на юге Украины ценой огромных усилий. Этим и объясняется кажущаяся медленность наступления. Прямая речь. Возможно, ВСУ наступают не с той скоростью, которую мы бы хотели. Однако это тяжелая война. Она ведется на действительно тяжелой местности, под обстрелами. Если принять во внимание все это, то это просто поражает, подчеркнул представитель Пентагона. Замминистр обороны Украины Анна Малер сообщила же, что силы обороны продолжают идти вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также к югу от Бахмута, несмотря на контратаки оккупантов. А в Нацгвардии Украины сообщили, что штурмовики бригады «Карадаг» при поддержке танков за неделю продвинулись вперед более чем на 1700 метров по направлению к Мелитополю. Прямая речь. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия, отметили в ведомстве. В эстонской же разведке заявили, что ВСУ близки к, цитата, «большому успеху». Сейчас они сосредоточены на уничтожении командных пунктов и логистических центров армии России. Сейчас Украина, по данным эстонцев, сковывает российские подразделения на узких участках и ищет слабые места для прорыва. В студии поговорим сегодня о том, действительно ли ВСУ близки к большому успеху на фронте. Реален ли большой прорыв обороны России на юге в условиях мощных укреплений россиян там? И могут ли оккупанты бросить эти укрепления из-за игнорирования своих проблем со стороны Генштаба Российской Федерации? С нами сегодня будет военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Светан. Друзья, не забывайте, вы можете участвовать в нашем эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Если вам удобно, можете писать на наш Viber +38 095 151 95 05. Также не забудьте подписаться на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, если еще не подписались, и поставить колокольчик. Ну и ставьте этому видео лайк. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Для начала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Как сообщает Генштаб, у армии Украины есть успех по линии Белая гора-Андреевка. По данным Deep State, продолжаются бои возле Клещеевки. Отбиты российские атаки в районе Берховки. К западу от Донецка защитники Украины отбили атаки возле Первомайского и западной части Марьинки. Авиаудары РФ нанесла по Авдеевке. Лиман, Кременная, Купянск. Агрессор наступал восточнее Тернов и Невского. Deep State добавляет к этому бои за Новоселовское, которое является сейчас серой зоной. Продолжается давление российских войск на Серебрянское лесничество. Авиаудар Россия нанесла по Кисливке и Котляривке. Под Угледаром армия Украины отбила атаки на Новомихайловку. Авиаудар агрессор нанес по Макаровке.
Луганское проукраинское подполье провело акцию под носом у оккупантов. Активисты движения «Жовтостричка» сфотографировали листовки возле гостиницы «Дружба» в центре оккупированного Луганска. «Тут живут российские военные преступники», написано на листовках. На фото отчетливо видно здание отеля «Дружба». Оно хорошо известно луганчанам. Вот место на карте, где были сделаны эти снимки. В сообщении «Жовтостричка» уточнила, что по ее информации в «Дружбе» проживают преимущественно российские засланные чиновники, организаторы так называемых «выборов» в оккупации. Напомню, «Жовтостричка» — это движение общественного сопротивления на оккупированных территориях Украины. Вначале оно действовало в Херсоне, а сейчас, как мы видим, и в других захваченных Россией украинских городах. Появился самый полный список иностранных компонентов в российском оружии и технике. Его составила международная экспертная группа Ермака Макфола, которая разрабатывает рекомендации по санкциям против Российской Федерации. Она насчитала 1057 таких деталей. Их произвели 155 компаний из 19 стран мира. Приблизительно две трети найденных комплектующих происходят из стран-союзников Украины, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Таким образом, Россия продолжает обход санкций, скупать иностранные компоненты. В основном это микрочипы и процессоры для производства оружия. Их импорт не только не прекратился, но и восстановился до уровня на момент начала полномасштабного вторжения. Как вы уже видите, со мной рядом в студии моя коллега Наташа Неделько. Она разбиралась в этой теме. Наташа, привет.
Привет.
Наташа, ну как так вышло, что санкции не работают, России удается их обходить и производить оружие? Давай вот эту картинку общую нарисуем.
Ну, смотри, в современном мире, говорят эксперты, нет такой возможности, чтобы санкции загнали какую-то страну в средневековье. То есть перекрыть полностью нельзя. Тотальный такой занавес сделать невозможно. Возможно, в общем-то, функция этих санкций сводится к тому, чтобы усложнить задачу, сделать ее медленнее, заставить Россию, скажем, искать обходные пути, тратить деньги, делать это долго и мучиться, скажем, для того, чтобы получить эти компоненты. Россия пошла вот на какой шаг. Тут надо сказать о том, что в 2014 году против России уже ввели санкции, и эти санкции касались вот таких вот компонентов электроники. Они касались электроники видов для космоса и для оружия, да, military и space. То есть высокотехнологичные компоненты России сложно покупать, потому что они производятся в небольшом количестве. Компании производят их тоже не все, и поэтому Россия спустилась на несколько классов ниже и начала покупать компоненты класса industrial и класса civil, да, то есть как бы те, которые очень широко продаются на рынке. Их, некоторые из них просто можно купить в Алиэкспрессе, заказать по интернету. Вот. И контролировать такой широкий рынок, и такие и тысячи компаний, миллионы компаний продают эти компоненты, да. То есть получается, что производители продают каким-то компаниям, которые прямо в их стране находятся, не в Россию напрямую. Россия создает, например, одну из схем, когда они делают 5-10 фирм-прокладок, которые перепродают эти компоненты друг дружке. И когда фирма, созданная Россией, скажем, там в условном Казахстане, получает эти компоненты, из-за того, что не ввел, например, Казахстан санкции против России, они легко возятся на территорию России.
Да, но это Казахстан, Турция, да, вот есть такой-то,
да,
список,
это звучат. Казахстан, Турция, Армения, то есть вот те страны, то есть специалисты говорят, что пока будут вообще такие страны, которые подходят, легко к этому вопросу, да, и не ставят жестких санкций, не проверяют свои компании, Россия очень легко будет их обходить, и примером в этом случае есть Иран, да, который находится уже более 40 лет под санкциями, и Ирану удается вот и шахедов делать, которыми они нас атакуют там, находят точно так же комплектующие американского производства. И ракетостроительство они свое создали, и создали ракету, и угрожают уже, да, ядерным ударом по Израилю, ну, по крайней мере, декларируют это.
Наташа, ну, о каких мы говорим вот микрочипах? Это вот банальные стиралки, тостеры и магнитофоны, да? Как это все выглядит, то есть, на практике?
Не совсем так. Вот эта история про потрошение стиральных машинок, да, она очень интересна, она работает немножко по-другому. То есть, например, какая-то компания в условной Армении, да, говорит, что декларирует, что она будет создавать свой бренд стиральных машин. И заказывает комплектацию в Китае, сборку таких машин. И она как заказчик говорит, мы хотим то-то, 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 туда поставьте. И среди этих деталей ставят еще то, что, в принципе, в стиральной машине не очень нужно, но им надо, заказчик прав, значит, ставят. Китай продает это заказчику в Армении, а Армения вот эта условная, как бытовую технику своего бренда, продает это в Россию.
Для чего эти компоненты используются? Ну вот без чего Россия никак не может обойтись? И о чем идет речь, когда мы говорим об иностранных комплектующих? Это ракеты, это какая-то вот электроника для танков, для БМП? Где они используются?
Да, это большой спектр электроники, который в основном в ракетах находится, для точной наводки, для навигации, да, для связи. То есть вот такие вот элементы производить сама Россия не может. Их производят очень много в мире, их производят большие компании, и 80% того, что находят, это американское производство. Да? Но американское производство, опять-таки, находится в Китае, например, на Тайване. Да. То есть очень легко, например, там купить эти, фактически, там они не подсанкционны, эти детали, да, и через ряд фирм-прокладок продать их в Россию. И есть еще такой способ, как теневой транзит. Да? То есть они заказчикам этих компонентов официально является какая-нибудь страна, например, условный Казахстан, опять, но заключается сделка так, что транзит едет через территорию России. И там эти компоненты теряются, а компания, которая получатель, она никак не заявляет, что груз до нее не доехал. И найти, отследить такие схемы очень сложно.
Наташа, ну, проблема понятна, да, и я вижу, что вот группа Ермака Макфола, они разрабатывают санкции, сосредоточилась именно на вот этой вот проблеме, да, по деталям, ну, потому что Украину это явно заботит, да, санкции работают уже полтора года, да, и 14-го года, как ты говоришь, да, после начала, после аннексии Крыма, начала войны на Донбассе. Как, что с этим всем делать? Это вообще реально прекратить вот такие схемы или действительно это, ну, просто невозможно сейчас?
Ну, эксперты говорят, что прям вот тотально закрыть невозможно, да. Что можно делать? Украине надо признать, что сама она не может ничего сделать, да. Мы можем только вот со всем западным миром создавать какую-то такую систему контроля этих санкций, да. И ее нужно развивать, потому что как и сеть вот этих вот бытовых элементов очень большая, да, точно так же нужно очень много затратить ресурсов интеллектуальных, разведывательных, да, финансовых для того, чтобы контролировать этот процесс. И если, скажем, в Америке эта система хоть как-то уже выстроена, да, то вот эксперты говорят, что Евросоюз задумывается над тем, чтобы, что ее надо только создавать, потому что у них нету такой выстроенной системы для такого тотального контроля санкций.
Да, и нужно что-то делать западным союзникам Украины с такими странами, как Казахстан, Армения, Турция, да, которые колеблются и зарабатывают на вот этом сером экспорте комплектующих в Российскую Федерацию. Наташа, спасибо тебе большое. Это была моя коллега Наталья Неделько. Вот мы говорили о том, как России удается в условиях таких тотальных, казалось бы, санкций искать по всему миру и находить комплектующие, в частности, для ракет, которыми она обстреливает украинские города. Ну а сейчас посмотрим, как украинские зенитчики прикрывают артиллерию от ударов на бахмутском направлении. Они знают, что от этой работы зависит выживание их побратимов и успех наступления Украины.
Это Бахмутский фронт. Зенитчик Игорь из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ показывает, как накануне вместе со своим расчетом сбил российский беспилотник зала.
Рушила ракета, це друга вже. Перша не вдалося засняти. І взрив. Ціль уражена.
Игорь рассказывает, что прикрывали украинскую артиллерию от воздушных целей. Неожиданно в их сторону начали прилетать российские снаряды.
Починаю працювати артилерія, ми залізли в окопи.
То есть ви бачили вибухи, так?
Так. Отут по полю всьому. Піднімаємо так голову, знаємо, що воно так просто не буває. Бачимо ціль. Я механіку говорю, ну що, погнали? Він каже, та давай. Запрыгнули, виїхали. Раз ракета. Друга влучання. І вдалось, і зразу по педалям, бо і нам ответка буває.
Пока мы снимаем репортаж, Игорь опять внимательно всматривается в небо. Зенитчикам сообщили, что в их сторону опять направляется российская воздушная цель.
Веду визуальне спостереження, виявляю повітряні цілі противника. Коли синє небо дуже важко. Дуже важко, як і нам, так і їм. Виявити щось. Орлани бувають як ретранслятори, просто собі висять, як антена. І зала собі куди хоче, там і гуляє. Буває дуже далеко птили залітає. Це потім дуже печально робиться після того. Ракети всі пролітають. Того їх треба виявляти і знищувати якомога більше.
Эту войну называют войной нового поколения с применением множества беспилотников, которые могут залетать глубоко в тыл, наносить удары, вести разведку. Иногда один небольшой дрон может нанести больше вреда, чем суперсовременный самолет и вертолет. Поэтому украинские зенитчики постоянно находятся на дежурстве, следят за небом, чтобы не пропустить ни одну воздушную цель, которая может потом скорректировать артиллерию, которая может ударить по тилам українських воєнних.
Основні засоби підвезення, шляхи підвезення боєприпасів і артилерія працює. Вони злітають, роблять розвідку, а потім коригування і їхня артилерія працює.
Неожиданно расчет слышит, как на соседней позиции начали работать пушки зенитной установки.
Сейчас начала работать зенитная установка, расчет стрелы 10. Срочно наблюдает, мониторит небо, потому что, возможно, залетел российский беспилотник.
Игорь всматривается, на горизонте российский «Орлан». Экипаж к бою.
Только что засекли российский беспилотник «Орлан». Расчет выезжает на огневую позицию. Давай. Сейчас расчет пытается прицелиться для того, чтобы сбить российский беспилотник. Пошла ракета. А мы пока идем в укрытие. Быстро прячемся в блиндаж, потому что по пуску ракеты могли определить местоположение. Скорее всего, он сейчас открыть его.
Игорь, механик-водитель, рассказывает, как это происходит.
Мы стояли, они нас побачили, вычислили, где мы стоим. Добре, что окопна линия была рядом, то мы бегом в окоп, позапрыгивали. Ну и мы зловили момент, пока они там перезаряджаются, что они там делали, чи наводилися. И мы швиденько запрыгнули в машину и на педаль. Все, только відъехали, и там те місце, де машина стояла, накрили так конкретно. Могла бути мінус машина, якби вчасно не зреагували.
Сейчас на Бахмутском фронте идут очень важные бои. Украинская пехота продвигается под прикрытием своей артиллерии, которую в свою очередь прикрывает этот расчет зенитчиков. Все работают в связке.
Ну, сегодня наши хлопцы их накрыли. Теми, не буду говорить, чем, но накрыли. То они там кидали и все, утекали. И хлопцы, что мы их прикрываем, то они там дрон пускали. По рации говорили, что они, короче, утекают. И наши сразу там начали занимать их позиции, где они были. Дуже скоро все. Душа радіє.
Все. После пуска ракеты нас попросили уехать. В тот день сбить российский «Орлан» не удалось. Но после него прилетел российский дрон «Камикадзе» «Ланцет». Его ликвидировали.
Автоматический турникет, который может спасти жизнь солдату, даже если от полученных травм он без сознания. Это экспериментальный образец, который создали изобретатели из 241-й бригады теробороны. Механизм вшит в форму и срабатывает при повреждении ткани военной формы. Медики к такому изобретению пока относятся с осторожностью, но присматриваются. Конечно, до того, как такое приспособление попадет в серию и на фронт, оно должно пройти испытание. Но все же посмотреть интересно, и Анастасия Середа попробовала. Как это работает?
Це у мене звичайна форма, але в неї зроблена підкладка. Ми перші наші зразки були з карбоновою ниткою. Ми робили як підігрів. Ми хотіли створити взагалі якусь унікальну форму, яка могла б врятувати життя і полегшити життя нашим військовослужбовцям. Тому ми пішли по принципу зробити форму, змонтовану чотирма турнікетами. Дивіться, цей костюм, він може набирати, працювати навіть у воді. Якщо немає повітря, він набирається водою. Тут все повністю герметично, ми тестували їх спеціально, заморожували його в морозильних камерах, в болотах там замочували, в пральних машинках стирали, такі нещадні умови создавали йому в житті. Хочу вам продемонструвати вживу, як це виглядає. Ми спеціально взяли, одягнули знаружи. Якщо ми, наприклад, розірвали тканину там чи ще щось, і почалось спрацювання, ми, прикладаючи руку, зупиняємо. Якщо або ми розриваємо тканину, починає спрацювання, або механічно можна зробити ось такий крок. Сигнал, який подався, через 10 секунд, якщо ми не відмінили, починається спрацювання. Плюс у нас комп'ютер фіксує, де, в який час було поранення і в якій частині. Ми бачимо також, який крововилив іде. Ми, наприклад, бачимо всі бійці, які знаходяться, да, в якому не стані, психологічному, моральному. Чи можуть вони виконувати ту чи іншу задачу. Давайте, будь ласка, на вас спробуємо побачити, як він працює. Зараз, хвилиночку.
Двома руками, правильно?
Да. Ось бачите, ви можете наблюдати в онлайн-режимі. Не хвилюйтеся, все буде добре. За хвилину воно відправляється на сервер, незалежний там американський. І ми там рендуємо, тестуємо, буде вся інформація. Функціональний стан міокарду 86%. Показник емоційного стану норми. Ризик порушень роботи серця дуже низький. Порушення серцевого ритму відсутні. Рівень стресу – легкий розлад. Розробниками цього костюму були бійці нашої 241-ї бригади. Я і командир роти – мій солдат, який дуже багато вніс свого в розробку цього костюму. Також є Олена Анатоліївна, її теж чоловік військовий, воює зараз на передові. Ми всі зібралися тут з одної єдиної цілі – ціллю перемоги.
Итак, друзья, не забывайте, вы можете звонить в наш эфир, наш номер 0800-300-403 и писать +38-095-151-95, озвучим ваши реплики и вопросы в студии. Сегодня представитель Минобороны США Дуглас Симс заявил, что ВСУ продвигается на юге Украины ценой огромных усилий. Этим и объясняется кажущаяся медленность наступления. Прямая речь, возможно, не с той скоростью, которую мы бы хотели, однако это тяжелая война, она ведется на действительно тяжелой местности, под обстрелами. Если принять во внимание все это, то это просто поражает, заявил представитель Пентагона. А замминистра обороны Анна Маляр, которая регулярно докладывает украинскому обществу и миру о продвижении сил обороны Украины на фронте, заявила, что ВСУ продолжают идти вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также к югу от Бахмута, несмотря на то, что оккупанты пытаются контратаковать. А в Нацгвардии Украины сегодня сообщили, что штурмовики бригады «Карадаг» при поддержке танков за неделю продвинулись вперед более чем на 1700 метров по направлению к Мелитополю. Прямая речь, продвигается наше подразделение в условиях плотного минирования врагов, подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия. В эстонской же разведке сегодня заявили, что ВСУ близки, цитата, к большому успеху. Сейчас Украина якобы сосредоточена на уничтожении командных пунктов и логистических центров армии России. По данным эстонцев, ВСУ сейчас сковывают российские подразделения на узких участках и ищут слабые места для прорыва. С нами Роман Светан, военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины. Роман, добрый вечер.
Приветствую.
Роман, ну что, действительно ВСУ близки к большому успеху. Вот в Минобороны, в разведке Эстонии очень оптимистичны. Мы вот вчера с Владиславом Селезневым обсуждали, что, скорее всего, не стоит ждать каких-то действительно больших подвижек и территориальных приобретений вооруженных сил Украины в рамках этого наступления. Но вот на Западе видят иначе, а в Пентагоне вообще восхищается там тем, как ВСУ воюют.
Ну, Пентагон, если бы дал самолеты, так и мы бы тогда восхищались. А так, получается, только Пентагон восхищается тем, что дали. Понятно, то, что они нам дали, мы используем на все 100%. Хороший результат. Первая задача любой армии – уничтожение армии противника. А именно этим сейчас и занимаемся на всей протяжении линии фронта, то есть на всем фронте. По поводу движения, самого движения как такового, ну, как раз освобождение территории – это уже следствие уничтожения противника. То есть нам надо уничтожить большую часть противника, сил, средств противника, а потом только двигаться. Движение ради движения – и уничтожение уже в самом движении противника, это немножко чуть другая задача. То есть сначала надо истончить линию обороны, уменьшить плотность войск российских, а после этого только начинать какие-то движения, опять же, в рамках определенных стратегических направлений. Нельзя двигаться во все стороны одновременно. Поэтому вот на данном этапе мы действительно выполняем довольно-таки неплохо ту задачу, которую можем выполнять без авиации и без дальних средств поражения. Ну а то, что эстонская, наши друзья эстонские увидели, у них, может быть, есть чуть больше информации, допустим, чем есть в информационном поле, они, естественно, об этом не говорят, но видят несколько направлений, которые действительно уже могут использоваться для реальных прорывов. Направление Мелитопольское, так называемое, хотя оно может быть и Мариупольское, то есть выход из-под Гуляйполя или Угледара, или из-под Новоселки, двигаться можно и на Мелитополь, и на Мариуполь одновременно. Направление на Токмак, конечно, тяжелое, самое тяжелое всех направлений, но тем не менее наши войска там также выполняет боевые задачи, как раз вот первую задачу именно там максимально и выполняется. Потому что любое наше движение россияне встречают контратаками, это значит выходят на поля, поднимают, подтягивают технику, а мы ее уже начинаем уничтожать. Особенно в контрбатарейной борьбе российскую артиллерию. Херсонское направление, есть информация от нашей нацгвардии, которая уже хвастается о том, что в информационном поле о том, что они готовы выполнять задачи на левом берегу, то есть форсировать, и идет подготовка разведчиками на левом берегу, подготовка плацдармов для форсирования. Это хороший такой хороший посыл. Причем также нацгвардия, это опять их заявление, они готовы сейчас в районе Донецка, в районе Авдеевки, готовят плацдарм для движения в Донецк. А это еще лучше, наверное, чем лучшая новость, чем, допустим, по Херсону. Дело в том, что до Донецка там несколько километров. Реально, с Авдеевки до ДАПа несколько километров, а ДАП, Донецкий аэропорт, это такая одна из высот, господствующих над городом. И возврат наших войск в ДАП и дальнейшее движение в сторону Донецка, это как раз приоритетное направление для войск нацгвардии. Дело в том, что Донецк – это агломерация. А в агломерации это штурмовые группы, а как раз нацгвардия – это такая армия, штурмовая армия. То есть это как раз их конкретная непосредственная задача. Ну и привет передадут десятилетний застоявшийся привет тем ментам, позорным донецким, которые город сдали россиянам, полностью в прыжке переобулись и стали российскими ментами. То есть вот, скорее всего, встретятся два этих подразделения и посмотрим, ну, а тут даже без посмотрим, однозначно наши хлопцы восстановят справедливость. А этот привет там кое-кому из подчиненных в свое время зам начальника МВД области, дикий был там такой товарищ, им передадут. То есть вот это общее направление довольно-таки неплохое. Ну и сам по себе, допустим, разворачивание ситуации в районе Бахмута радует. Движение по высотам, правильно выбранная тактика движение по высотам вокруг Бахмута, она дает свои плоды. Оперативное окружение в радиусе 25 километров от каждой из высот, которые мы занимаем сейчас и располагаем там дивизионы артиллерии. Это довольно-таки хорошее приобретение, опять же, для выполнения первой задачи – уничтожения армии противника. Потому что в оперативном окружении ни одна армия не может ни снабжаться, ни выполнять боевые задачи. Она в основном погибает, либо принимает правильное решение о жесте доброй воли.
Роман, а я вот снова к этим словам придерусь. Это просто поражает, да, представителя Пентагона Дугласа Симса. Я так понимаю, что подобные операции, которые сейчас проводят вооруженные силы Украины, они в тактике НАТО вообще не предусмотрены, да, потому что, ну, минимум авиации, реально там несколько самолетов, да, ну, может быть, десятков самолетов только есть вооруженные силы Украины, и они умудряются еще и двигаться, и уничтожать живую силу противника. То есть это, ну, это не просто оборот речи, а реально в Вашингтоне поражены тому, что при таких условиях, при таких исходных ВСУ могут выполнять боевые задачи. Это, такого вообще, я так понимаю, в истории не было, да, вот подобных операций военных.
Нет, почему? Были 100 лет назад Первая мировая война, войны, да, это как раз история столетней давности, даже уже чуть больше. А вот то, что поражаются американцы, скорее всего, в этом есть правда. Почему поражаются? Они думали, дадут нам определенно, причем не они, они-то только Брэдли передали. Передадут там немцы свои танки, передадут Брэдли, их уничтожат в первом бою все сразу. Потому что без прикрытия авиации это очень хорошие цели. Ну и дальше садимся за стол переговоров, переговариваемся с Россией, замораживаем конфликт. Но вот, скорее всего, раз они так вот сейчас реагируют на это, вот ничего себе, не все уничтожили. Как оказывается, можно воевать. Наши просто выполнили тот план действий, который был согласован в том числе и с Пентагоном, вышли по их видению введения таких операций. А эта операция правильно была разработана только с авиацией. а после работы авиации. Это правильная операция, именно так это все и делается. Танки, БМП выполняют задачи там, с системой разминирования, инженерные войска. Но это после того, как отработает авиация. Американцы, естественно, не дав авиации, не дав дальних средств поражения, а оставили ту же задачу. Ну, мы вышли, показали, как, ну, показали, к чему приводит работа без авиации, работа техники. Техника оказалась хорошей. Она, конечно, была уничтожена, ее сожгли, что и нетрудно было догадаться. Но она спасла жизни наших людей. То есть в этом смысле техника, конечно, толковая. То есть она и танки хорошо продуманы, и БМП, которая после удара она, или после подрыва, десант даже может выполнять свою боевую задачу. Ну а потом провели правильное перераспределение сил, средств, усилий и сменили тактику, вернулись к нашей тактике, только той, которая была отработана в течение 10 лет на этой войне. Это тактика так называемых малых бронегрупп, малых штурмовых групп при поддержке с тыла тяжелой техники, то есть артиллерии, гаубицами и танками, с тыла этих движений этих групп, ну и дальше уже движение по заход на первую линию обороны, заход на ВОПы, ну и, естественно, в окопы. То есть движение уже по линии фронта. То есть вот такая тактика, которая сейчас используется, это часть тактики так называемой активной обороны, только на контратаках. Вот когда в режиме активной обороны, именно так мы и оборонялись и в течение всех этих 10 лет, можно так сказать.
На Донбассе.
На Донбассе, да. Это именно тактика. Мы ее отработали до автоматизма. Она очень хорошо себе показала. В режиме активной обороны на контратаках малыми группами есть еще такое понятие тактическое просачивание. Это когда малые тактические группы просачиваются через линию обороны противника, а потом с тыла начинают их уничтожать. То есть либо ВОПы, либо... То есть вот эта вся тактика, она отработана у нас на Донецком фронте. Я просто 2014 года тоже этим делом занимался, был военным советником губернаторов и Донецкой, и Днепропетровской области, и участвовал во всех этих процессах. Вот эта тактика очень хорошо себя показала и сейчас. А вот как раз в таком режиме, когда техника натовская поддерживает наши малые группы с тыла, а это очень хорошо. Она, получается, наша группа, она практически вскрывает огневые точки противника, а дальше их разносит, танки разносят, ну, буквально с первого выстрела. Ну, и артиллерия натовская, она тоже высокоточная. А сейчас еще подойдут, а вернее, уже подошли кассетные боеприпасы, их уже используют Тарнавский на Таврии. Показывают очень хорошие результаты. Россияне разбегаются, что суслики по степи. Потому нормальная тактика, нормально работаем. Этим восхищаются сейчас наши натовские партнеры. Ну, хорошо, что восхищаются. Мы-то это, конечно, рады. Но вот с самолетами было бы, конечно, веселее.
Про самолеты еще вас прошу, потому что Дуглас Симс высказался по поводу самолетов. Странное заявление он сделал. Но сначала я вот попрошу вас, ну, тоже прокомментировать карту, которую вот опубликовал украинские издания «Тексты». Они, ну, подняли вот эту вот карту, которая гуляет в интернете, осинт исследователей оборонных укреплений вокруг Токмака, вот эти вот несколько линий обороны российской. Но как раз они попытались объяснить украинской мировой аудитории, почему вот это вот наступление вооруженных сил Украины идет так, казалось бы, медленно, и почему речь идет не о населенных пунктах, да, как привыкли мы это вот за время большой войны России против Украины, что ВСУ заняли то-то населенный пункт, а о метрах. По вот оценке текстов, там, ну, во-первых, в этой линии от Токмака до Токмак, Мелитополь, Мариуполь, там просто страшное дело, там все изрыто вот этими фортификационными сооружениями. Это не просто фортификационные сооружения, тексты оценили, что это, ну, своеобразная крепость. Вот мы видим вот такой вот неправильной формы, да, многоугольник, и там вот наибольшее количество этих фортификационных сооружений. Так это целая крепость, там все продумано, потому что вот если оккупанты отходят от одной линии, они занимают следующую линию, есть укрепления определенные, доты и дзоты, из которых ведется огонь. Роман, я правильно понимаю, что, ну, если грубо так говорить, расчет вооруженных сил Украины не штурмовать в лоб вот эти вот все укрепления времен в стиле Первой мировой войны, как вы отметили, да, чтобы там как можно меньше людей осталось и зайти, ну, фактически в пустые укрепления демотивированному личному составу российскому?
Уже видно то, что россияне точно знали, на 100% знали, что у нас не будет авиации. Mm. Причем, почему это видно? Вот то, что они нарыли, сносится авиация в течение 2 недель. Ну вот есть моменты, связанные с инженерными сооружениями. Вот этого всего, что они нарыли, авиация снесет лап за 2 недели. То есть они, выполняя такую задачу, они точно знали, что у нас F-16 не будет. А вот вопрос, такая вот уверенность, интересно, откуда у них такая была. Ну а теперь понятно, у нас нет F-16, и нам придется, конечно, обходить это называется гарнизонные линии обороны, гарнизоны. Ну то есть точечные гарнизонные линии обороны, правильно, как вы говорите, можно говорить как о крепости. То есть этот гарнизон может примерно в течение 1,5-2 недель, используя армейский запас боеприпасов, удерживать круговую оборону до подхода основных сил, которые их будут разблокировать. И именно в таком режиме россияне примерно построили линию обороны, особенно уже после первых 2-3, ну, основных вдоль линии фронта. Дальше у них отстроены вот такие гарнизонные линии обороны. Как их проходить? Возможность одна, только обходить. Ну, то есть их обходят полторы-две недели приходится с ними воевать, отрезав полностью от поставки боеприпасов, взяв либо в оперативное, либо в полное окружение. И так где-то недели полторы они могут на тех запасах, которые у них есть, отстреливаться, удерживая эту линию обороны. То есть возможность, понятно, есть, это все уменьшает скорость нашего продвижения. Как раз это и стояло задачей перед россиянами. Уменьшить скорость нашего продвижения. Остановить наше продвижение невозможно. Ну, то есть даже такими сооружениями остановить готовую к движению армию по горизонту, ну, вернее, по горизонтальной поверхности, а практически это приазовские степи, там ни гор, ни рек, ничего практически нет. Голая как стол поверхность. Это не Донбасс. Донбасс – старые горы. Там низина за горой, гора за низиной, то есть там превышение в 300-350 метров. А тут десятки метров, может, какие-то холмики и не более того. Зацепиться не за что. Потому армия любая, которая готова, она пройдет эти линии обороны, уменьшится просто скорость прохода. С авиацией бы это было за 2 недели. А без авиации это будет, ну, 2 месяца, где-то так, такое, это вот, это так, это еще хороший прогноз.
2 месяца до первой линии обороны, Роман, или о чем?
Нет, всего, да, до прохождения линии обороны. Дело в том, что выход на оперативный простор, там уже скорость увеличивается в десятки километров в день. А вот все линии обороны, которые есть, с ними возиться придется 2 месяца. Месяц мы уже возимся. Нам еще месяц придется возиться с этими. Оно, кстати, и видно, допустим, но только не на Токмаке, а не в сторону Токмака. Вот в сторону Токмака, а это такой показатель, они очень много там отстроили в сторону Мелитополя. А есть другие направления, допустим, в сторону того же Бердянска, Мариуполя, из-под Новоселки, вот там, где мы сейчас движемся. Там одна линия обороны, кондовая так называемая, это в районе Старомлыновки, вот если покажете карту, если она есть под рукой. Старомлыновка южнее Новоселки, километров 15-20, вот там линия обороны, она где-то параллельно идет линии между Угледаром и Гуляйполем. То есть мы сейчас добираемся до этой линии обороны, а дальше, скорее всего, будет, ну, уже будем работать по этой линии. Она стационарна, она залита бетоном. Скорее всего, будут работать, раз авиации нет, тяжелая артиллерия, будет долбать ее, может быть, 2 недели, как вот авиация проходила. Так примерно будет артиллерия с достаточным количеством боеприпасов. Где-то за 2 недели мы прорвем эту линию обороны, а дальше оперативный простор там есть очаговые некоторые такие же гарнизоны, но очень мало. Негде практически обосноваться россиянам. А дальше выход в сторону Азовского побережья. Но там вопрос такой, там придется укреплять фланги. Любое движение по радиальное, оно вызывает проблему с укреплениями фланга. А вот с флангами там будет вопрос, потому что один фланг – это в сторону Донбасса, то есть Донецка, особенно дороги Донецк-Волноваха-Мариуполь. А вот они как раз ее тоже хорошо укрепили, то есть они будут использовать ее как линию обороны. И на запад, а это на запад, это на Пологи, это на Токмак, только уже с востока. То есть все будет зависеть, конечно, от замысла главкома. Там есть очень много вариантов, очень много вариантов. Они все просчитаны, все будет зависеть от того, как будут реагировать россияне. Вариант один, они, понимая, что мы будем их отсекать на запорожском, херсонском направлениях, они будут уходить с Херсона, с херсонского направления в Крым, а с запорожского на Донбасс. Если нет, допустим, будут оставаться и удерживать дальше очаги сопротивления, то это еще плюсом месяц, придется сентябрь возиться с этими очагами. Вот примерно такой расклад без авиации. Движение, вернее, окончание летней кампании 2023 года.
Но пока ВСУ идут вперед, там в российской армии происходят определенные процессы. Ну, в условиях вот такой цензуры информационной трудно, конечно, собирать информацию, но разозленные, обозленные оккупанты публикуют видео в социальных сетях, и вот одно из них опубликовал мой коллега Левкостек. Давайте вот посмотрим отрывок из него. Хоронят они одного из оккупантов и, пользуясь случаем, жалуются на проблемы в своих рядах.
Если кто это видео увидит, вот так вот хороним пацанов, которые до дома не доезжали.
Вот так, сгорел.
Это от нехватки боеприпасов. Экипаж сгорел полностью в грязи. Вот, сними, братан, вот, труба от града. То, что осталось вот от града. Вот так вот, как
просто. Это из-за того, командиров,
что остался, ребят.
Не сделали ни координатов, блин. Пацаны сидели в машинах и ждали цели, и просто и они сгорели.
Урманский свой должен.
Я замком взвод. У меня 5 расчетов. 72-я бригада. Самое говно.
Я командир отделения специального взвода. Командир отделения. И вот так вот ребят похороним, которые до дома не доезжают.
Брат, сделай. И потом жены Света звонят и говорит, почему не уберегли? Почему не уберегли?
Я говорю, вот так, брат, вот так происходит.
Если кто-то это увидит, пускай...
Опомните, начальники сраные, опомните, так, боеприпасы, дайте технику, молодых все посылайте, молодняк. Люди гибнут просто так же.
Здесь пацаны прошли Чечню, прошли Украину раз, вот, прошли Украину два, я зашел на Украину, августа.
Вот мы как живем, я говорю, вот так вот мы носим с собой, вот, что вот все, что есть.
На 22 человека автомата сейчас осталось.
И боеприпасы в карманах.
И боеприпасы вот что.
Роман, ну насколько вообще нормально носить патроны, как и называют оккупанты, боеприпасы в карманах? Действительно, там видишь меню патронов, они что, действительно их так используют? И стоит ли обращать на вот это все внимание с вашей точки зрения? Мы много видели, да, как жалуются оккупанты на российское командование. Это к чему-то приведет, как вы думаете?
Ну, дело в том, что не на всем фронте у них такая ситуация. На Херсонском и Запорожском, да, туда все-таки россияне, российский штаб, понимая, что им придется все-таки уходить с Херсонского и Запорожского направлений, не отправляет в достаточном количестве сил и средств для выполнения боевых задач. Так как боится ленд-лиза для украинской армии. То есть все железо, которое зайдет на эти два фронта, может остаться как подарок украинской армии. Потому это уже было неоднократно и на Изюмском направлении, и на Херсонском. Потому они получают, естественно, маленькую долю. Там есть определенная норма. Нормирование в сутки определенного количества. Они получают свою норму, они получают. Вопрос в том, что как они используют эту норму. Если в день дают 10 мин, вернее, могут привести мин, допустим, на 10 дней 100 мин, но в расчете 10 мин на каждый день. Они все 10 мин в первые два дня отстреляли, допустим, и все, а дальше 8 дней сидят, кукуют, ждут прилета в обратку. Ну, вот весь расклад. Норма, это же советский подход. Норма. А вот нормирование, именно минимальное нормирование как раз на Запорожском и на Херсонском направлениях. Хотя в достаточном количестве сейчас на Луганском направлении, у них хватает сил, средств на Луганском направлении, хватает сил, средств на Донецком и на Бахмутском. Ну, то есть на Донецком и Луганском фронтах. Почему? Потому что короткое плечо доставки. Там же от Валуек несколько часов уже Сватово и Кременная и Купянск. Ну, то есть очень рядом буквально. Ну, а с Донецка, это основной Донецк-Макеевка, основной военный хаб. Там вообще полчаса и уже Авдеевка или Маринка. То есть за счет большого плеча нахождение на Запорожском и Херсонском направлениях, на этих двух участках у россиян будет постоянно не хватать вооружений. И, ну, а это как раз та беда, в которую засунули россиян политики. Армия бы никогда в жизни не расположилась, допустим, на ширине в 300 километров с глубиной 100 километров, прижатая к морю. То есть это с точки зрения военной, это, ну, просто уничтожение своей армии и все. То есть нет смысла занимать такую узкую полоску и ее удерживать. Это невозможно удержать. Почему все обозреватели просчитывают, да и военные в том числе, просчитывают то, что эту полосу однозначно украинские войска разберут на молекулы, на кварки, и дойдут до Азовского побережья. Вопрос дальнейшего движения. Ну, понятно, что россияне вот так, вот такие. Ну, это их доля, это их судьба. Вопрос, что они вообще в Украине делают. То, что там их похоронили или еще что-то, это такое дело. А эти что там делали? Что они делают в Украине? Что они здесь забыли? Вариант один, вот так остаться, это хорошо, что было кому цветочки на могилу положить. А большинству и могилы не получает.
И водки выпить, да, как мы сейчас видели. Ну и последний вопрос, который я вот хотел вам задать, снова к Дугласу Симсу, которого мы неоднократно сегодня вспоминали, представителя Пентагона, обращусь. Он заявил, что сейчас условия для применения F-16, наверное, не являются идеальными. Задали ему такой вопрос. Прямая речь. Я имею в виду, что россияне все еще имеют определенный потенциал противовоздушной обороны, у них есть и воздушный потенциал, и то количество F-16, которое будет предоставлено, возможно, не является идеальным для того, что происходит сейчас. Ну, мы вот обсуждали новости с саммита НАТО, да, там начнется обучение в скором времени в Румынии, Нидерландах, если я не ошибаюсь, украинских пилотов на F-16, и вот такие вот, опять какой-то демарш такой, Роман, как это понимать? То есть, если давать F-16, то много, да, теперь вот настаивает Америка, потому что если мало, то Украина их потеряет, потому что, мол, у России сильное ПВО.
Ну, нет, это тут никакого там, никакой зрады, никакого, нет негатива. Это правильное техническое освещение той ситуации, которая есть сейчас на поле боя. Что такое F-16? Это платформа, это самолет, который выполняет определенные задачи в комплексе со всеми средствами поражения наземными, воздушными и космическими. То есть эта платформа должна быть зациклена на систему управления, которая ее выводит на какую-то цель для уничтожения, ее прикрывает, допустим, самолет прикрывает даже те же зенитно-ракетные комплексы, которые должно быть в достатке. То есть наводит самолет система АВАКС, которая видит стартующую ракету или там летящий самолет или цель и наводит самолет на выполнение задачи. Самолет, в конце концов, используется как платформа для пуска ракет. То есть, что такое самолет? Это такая железка, двигатель, крылья, полукрыло. На полукрыльях висят, допустим, определенное количество ракет, 9, допустим, ракет у F-16 и пушка. А вот эти ракеты надо почему-то отправить. Или авиабомбы, которые надо где-то сбросить. Так вот, вся эта летающая платформа, она обеспечивается безопасностью, должна обеспечиваться безопасностью зенитно-ракетных комплексов наземных, системой АВАКС, которая тоже видит воздушное пространство и наводит сам этот самолет для пуска ракет. То есть это... платформа, вывести самолет на дальний спуск, а после этого только можно это сделать. Так же самое используется космическая сторона, то есть исходя из развединформации, спутники еще ее добавляют, по крайней мере, в общую картину. Плюс сами по себе самолеты, опять, есть самолеты, допустим, радиоэлектронной борьбы. Для того, чтобы подавить систему ПВО российскую противника, это надо выполнить несколько действий. Первое, сначала надо ее засечь, потом постараться уничтожить теми же хармами, а дальше подавить ту, которая системами радиоэлектронной борьбы, а это тоже самолет. Это все делает вот эта платформа. Все зависит от того, что у нее будет под полукрыльями висеть, какой блок. Для какого подавления какой системы ПВО. Естественно, надо отгонять истребители противника, которые будут пытаться эти самолеты также уничтожить. То есть это значит, должна быть одна, допустим, эскадрилья истребителей, перехватчиков, которая работает по воздуху, одна эскадрилья радиоэлектронной борьбы и противодействия ПВО, а только третья эскадрилья может работать по земле авиабомбами, допустим, ракетами. То есть это целый комплекс. Потому правильно генерал говорит. Ну, то есть на данный момент нет готовности, значит, нет какого-то количества ЗРК до определенной дальности, оптимально для этих систем ЗРК «Патриот». Вот как бы кто ни говорил, там объектовые, не объектовые, но вот «Патриот», он будет работать в паре с этими самолетами. «Аваксы» нужны, то есть самолеты дальнего радиолокационного обнаружения целеуказания. То есть это целый, ну, их же самые не увидим. Тот здесь просто подход вот такой.
Я понял, да, Роман, то есть это такое техническое замечание, да, от специалиста, а не какое-то политическое заявление. Поджимает у нас время. Спасибо вам огромное, было очень интересно с вами пообщаться. Роман Светан, военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Как мы вчера показывали, в оккупированном Донецке был прилет вчера по заводу «Топаз», который россияне использовали как военную базу. Моя коллега Дарья Куриная, как обычно, держит руку на пульсе на оккупированных территориях. Обсудим с ней немножко это происшествие. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даш, ну, как реагируют дончане на вот такие вот прилеты? Какие у них есть версии? Что там находилось, да, и сколько ракет прилетело? Как вообще отреагировали в самом городе?
Среди дончан, как всегда, мнения разделились. Кто-то обвиняет Украину, кто-то же говорит, что оккупанты сами по себе запустили ракету для того, чтобы скрыть какие-то свои недостачи. Есть версия о том, что были какие-то кражи непосредственно на базе, что там не хватает какой-то техники. И поэтому случился прилет. Другие же говорят, что это Украина попала. Сами же оккупационные администрации заявили о том, что был прилет, очевидно, ракеты «Хаймарс». Перед тем, как опубликовали сообщение о том, что по «Топазу» был прилет, были сообщения о том, что в городе работает ПВО, и на «Азотном» видели осколки ракет, но однако же те ракеты, которые показали в районе микрорайона «Азотный», ну, никак не совпадали с ракетами РСЗО, о которых заявляют оккупанты. И поэтому версии разделились. Многие писали о том, что это либо разгонный блок от ПВО, что стреляли в молоко, и, возможно, даже прилетела ракета и ПВО по предприятию, потому что делали показательные выступления о том, что Донецк защищается, постарается отражать контрнаступление ВСУ, которого на самом деле как бы на Донецком направлении пока еще и не наблюдается, но тем не менее нужно показывать какую-то картинку, поэтому каждый раз разгоняется история о том, что ВСУ обстреливает, но дончане как каждый раз делятся своими версиями о том, кто это мог быть. Ну, стоит, как всегда, отметить, что в оккупационных пабликах крайне мало успевают проукраинская позиция появиться, хотя для людей это очень опасно, светить свою позицию, но, тем не менее, они все равно об этом пишут и каждый раз обвиняют, что это действия России.
Даша, у нас с тобой минутка осталась. А СМИ и оккупационные власти вообще как-то отреагировали на вот этот вот прилет? Вообще обращают они внимание на взрывы в городе?
Они обращают внимание на взрывы в городе, но вот поднялась очень сильная тенденция, что каждый раз, когда отчитывается либо об успешной работе ПВО, потом случается какой-то прилет, то просто идет одной строкой вооруженные силы Украины снова обстреляли город, там жилые кварталы и еще что-либо. И дальше просто идет засыпанием новостей другого характера, там, о каких-то достижениях так называемых республик, все остальное. Но, тем не менее, если там случается какой-то прилет, как заметили сами же дончане, спровоцированный самими россиянами, либо же бойцами группировки ДНР, как они себя называют, то тогда обвинение в Украину идет в 3 раза больше. То есть таким образом можно сделать вывод, что настоящие прилеты, которые есть от Украины, замалчиваются, как бы, ну, о них говорят, но разгоняют больше о том, что как бы свои же собственные неудачи.
Понятно, да. Ну вот по таким косвенным признакам можем делать вывод действительно об эффективности прилетов. Даша, спасибо. Дарья Куриная была с нами на связи. Дом 15-летнего Александра Сгурского из поселка Новогригорьевка Николаевской области был разрушен войной. Но семья подростка после деоккупации вернулась домой, а сам Александр стал героем клипа американской группы Imagine Dragons. На следующий день после публикации видео подросток проснулся мега популярным.
Тут був мій дім. Його, ну, приїхали будівельники, знесли краном, вивезли все. І вже почали подготавлювати, там приїжджали люди почву дивитися, чи як фундамент де класти, щоб, ну, не провалився. Як я зрозумів, приїхали United 24. Вони співпрацюють з Imagine Dragons. Сказали, що тобі, ну, повезло дуже крупно, що тобі будуть відбудовувати дім. Спочатку, ну, не вірили, що будуть, то тобі даром построє дом. А так, тепер вже як почали працювати, то, ну, все, десь тут під вікном був прильот. І будинок трохи стінку повело. Тут теж були і прильоти. Ну, вже позасипали трохи, тут касетник, і будинок зруйнувало. Ну, село бомбили, як я ще тут був до 16 березня, дуже сильно вже, коли наші мапор трохи дали, а дзар'я догнали трохи. І навіть видно було, як ми стояли днем, стоїш, не садкуди виїжджає, клоц. Я приїжджав сюди в село, убирав будинку, підготовлював другий будинок, де можна було жити, і приїжджав сюди Атай, це ж режисер групи, і він мені предложив спочатку знятися в кліпі, я спочатку, ну, відмовився, вдома роботи було багато, і це знімати не один день треба було. І потім він якось вже ще раз предложив, то вже думаю, ну, заснімлюся, що можуть волонтери приїжджати, і так я і погодився. Ну, дня 3-4 це точно. Просто то, може, мене не було, то він не зміг приїхати, то дощ, така. Коли ми знімали кліп, я також хотів, щоб і школу засняли, щоб, ну, показати, що як школу, як зруйновано, може хтось захоче, ну, допомогти там відбудувати, хтось навіть хотів навіть ці завали порозрібати, там те, щоб, ну, потім і мої діти могли тут ще потім навчатися. Лягав спати, я ще невідомим, а вже коли прокинувся утром, зайшов в Інстаграм, Тік-Ток, люди почали відмічати, під відео також в Ютубі почали відмічати, друзі почали писати дуже, з якими навіть давно не спілкувався, всі, ого, нічого собі.
Я навіть і не знала, що він знімався. Я, мабуть, сама остання, хто узнав, що син знімався в кліпі. Тому що на початку ми сюди не було де жити. Ми приїжджали в будинку, прибирали на подвір'ї. І він, бувало, десь піде, ну, пропадав. Я: «Саша, де ти там? Я скоро прийду». І потім він мені сказав, що приїде американець там з людьми, тобі треба підписати якісь там папери. І приїхав сам Тай Арнольд. Отак я і дізналася. Бо він ще запитує: «Саша, а мама бачила кліп?» Я говорю: «Ні». Він каже: «Ну, як, ти зірка в кліпі? Всі бачили, а мама не бачила». Син знявся в кліпі, і нам запропонували будинок. Ну, але нам спочатку спитали, чи не хочемо ми мати житло десь в іншому місці. Але син сказав, що, ну, тільки тут, тільки в своєму селі. Надали фото, які буде зовні будинок виглядати. Ну, як сучасні європейські наразі будинки. Ну, у нас був трішки менший будинок, ну, його наразі розширять, і буде у будинку ванна кімната, буде також санвузол.
Там мріяв, щоб будинок відремонтувати, повернутися в село. Скоро, десь під осінь, як сказали, подрядчики, ну, буду житлом новим.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», ну и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Подписывайтесь, в частности, на наш Телеграм. Там самые свежие новости. Также не забывайте подписаться на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, поставить колокольчик, если еще не подписались, и поставить этому видео лайк. Будем очень признательны. Благодаря этому его видит наше видео гораздо больше людей. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».